Всем привет! С вами Даша и Настя, подкаст «Кортекс». Здесь мы говорим о мозге простым языком и обсуждаем темы, которые касаются всех, а не только ученых. Близится конец года, и темой сегодняшнего выпуска будет обсуждение статей и научных исследований, которыми ознаменовался уходящий год и которые представляются нам интересными.
Всем привет, я Настя, я работаю в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, изучаю аутизм, а Даша работает в вышке из Калтехии и занимается нейровизуализацией. А мы с Дашей выбрали по несколько статей, которые нам понравились в этом году, и будем по очереди их рассказывать. Первой буду я. Первая статья, с которой я начну, она вышла в этом году, как и все, которые мы будем обсуждать, в журнале Biological Psychiatry. И это лонгитюдное исследование того, как детская тревожность влияет на появление психоза в молодости, 24 года. И то, как на это все влияет такой фактор, как нейровоспаление. В общем-то, красота этого исследования в его методах. Это лонгитюдное исследование, то есть изучали одних и тех же людей на протяжении многих лет. Одних и тех же людей в количестве 14 541 человек. Ну, то есть это огромный масштаб, и данные, которые получены в таких исследованиях, очень ценны для нас, потому что зачастую обычные экспериментальные методики, они тестируют что-то более локальное, вот все вот эти вот тренды, динамику, нам, конечно, сложно смотреть в экспериментах, поэтому мы обращаемся к этим таким огромным датасетам, которые, ну, они не собираются под конкретную задачу, они скорее просто скринят все, что можно, проверяют все, что можно, все опросники, все там какие-то показатели крови, чего еще, ну, в общем, что смогут взять, то и смогут, а потом уже ученые просто разбираются в этих данных. В общем-то, авторы этой статьи разбирались в следующем. Первым пунктом, который они смотрели, была степень тревожности детей, когда эти испытуемые были детьми. Они проводили это с помощью опросников родителей, и там были вопросы о том, что ребенок конкретно о чем-то тревожится, или, например, у него было избегающее поведение каких-то вещей, там, или какое-то сопровождающееся поведение, например, сложности в концентрации. В общем, все эти опросники показывают степень тревоги у ребенка. В 24 года у этих же детей смотрели наличие психотической симптоматики. Это могли быть проявления каких-то единичных психозов или в купе с там, шизофренией или чем-то еще. И отдельно от этих двух опросников в возрасте 9 и 15 лет, то есть между первыми двумя вещами, которых я рассказала, брали кровь у детей и смотрели разные нейровоспалительные маркеры. Там, честно говоря, я не помню все, но вот, например, интерлейкин они точно мерили. Что выяснилось? Во-первых, получилось разделить всех этих детей на три группы с маленьким уровнем тревожности, со средним и с большим. Все очень обрадовались, когда узнали, что детей с маленьким уровнем тревожности подавляющее большинство, 70%, со средним 20% и с высоким 5%. И, соответственно, вот в эти 5%, которые с высоким уровнем тревожности, было большее количество проявления психотического поведения, психотической симптоматики. И также в качестве такой медиатора между уровнем тревожности и проявлением психотической симптоматики было как раз нейровоспаление вот у этой вот группы сильно тревожных в детстве людей. В общем-то, это все очередной раз дает нам основание полагать, что нейровоспаление действительно играет большую роль в развитии психиатрических симптомов. Вероятно, стрессовые факторы каким-то образом провоцируют такое медленно нарастающее нейровоспаление в организме, которое, в свою очередь, влияет на мозг. Это, ну, относительно, наверное, новая область, она сейчас уже прям активно исследуется, но в целом это исследование я скорее привела из-за, ну, вот, красоты метода, потому что мне кажется, что очень сильное доказательство, когда это действительно лонгитюдное исследование, у одних и тех же людей, не то, что взяли одну группу, вторую группу сравнили, а вот конкретно мы видим в процессе, как это все разворачивается. Поэтому, мне кажется, это важно, и в целом влияние детского стресса на все что угодно в будущем — это важные темы.
Да, на самом деле очень интересно. В моем пуле статей есть одна статья, которая соотносится и с темой стресса в подростковом возрасте, и с темой методологии лонгитюдных исследований. Исследование было посвящено нейроанатомическим эффектам локдауна и эпидемии ковида, которые наблюдали среди подростков 13-17 лет из Сан-Франциско. Что было сделано? Сопоставляли данные структурной МРТ, полученные на момент 2016 года, то есть до эпидемии, до локдауна, и данные МРТ, полученные в 2019 году. И в этом случае сопоставлялись данные разных людей. То есть пытались каждому подростку, данные которого получили в 2019 году, поставить в соответствие с данными какого-либо подростка, у которого такой же возраст, такой же пол и такие же другие характеристики, у которого МРТ получили в 2016 году. И что было обнаружено? Во-первых, было обнаружено, что подростки 2019 года, то есть постковидные подростки, я буду так их называть, у них ментальное состояние было ухудшенным, повышенное проявление депрессии и тревоги. А во-вторых, выявили, что нейроанатомические свойства МРТ также были иные. Например, у постковидных подростков по сравнению с приковидными была более истонченная кора и более увеличенные объемы гиппокампа и амигдалы. Напомню, гиппокамп у нас, в частности, во многом отвечает за память, а амигдала — это ключевой элемент наших эмоциональных автоматических обработок. И, в частности, если вы тревожитесь, если вы чего-то боитесь, то у вас амигдала достаточно сильно активизирована. Так вот, обычно объем этих структур увеличивается при взрослении, что может указывать на то, что пандемия ускорила старение мозга вот у этой группы подростков. И это подтверждается еще и тем, что на основе МРТ оценивали такой маркер, который называется brain age, что в буквальном смысле означает возраст мозга. И этот возраст мозга оценивался на основе текущих нейроанатомических данных и обученных моделей. И вот этот brain age у постковидных подростков оказался выше, чем у приковидных. То есть, поскольку у нас сопоставлялись участники одного возраста, там не было никакой естественной динамики взросления, то есть это были чисто, скорее всего, эффекты когнитивно-социальные эффекты ковидного периода. И в дальнейшем планируют сопоставлять траектории старения мозга постковидных подростков и подростков, у которых вот этот вот возраст 13-17 лет выпал на приковидные времена. И, возможно, эти траектории будут как-то отличаться и далее, не только вот в этот критический момент. И вот этот фактор попадания подросткового возраста на момент ковида следует как раз-таки учитывать в лонгитюдных исследованиях в целом, поскольку он может, возможно, оказывать долгосрочное влияние на то, как мозг будет развиваться у этих людей далее.
Я, кстати, хочу сказать, что у нас был выпуск про постковид. Там, возможно, есть какие-то объяснения происходящему. Например, мы объясняли, как вирус воздействует на мозг. Причем тут нервоспаление, о котором мы уже говорили. В общем, послушайте, если интересна эта тема. Моя очередь рассказать статью. Статья, которую я хотела следующей рассказать, она, честно говоря, мне тоже понравилась в первую очередь методологией, но и выводами. В статье изучали связь нарушений сна и альтруистического поведения. Было проведено 3 исследования, грубо говоря, на таких разных уровнях. В первом исследовании делали следующее. Брали одну группу испытуемых и вторую группу испытуемых, и одной давали просто заполнить опросник о том, как они там помогают людям и так далее, а вторых перед этим просили не спать. И, соответственно, смотрели разницу между этим. На поведенческом уровне была выявлена разница, что люди, которые не спали, менее склонны к альтруистическому поведению или там поведению помощи других. При этом интересно, что в этом же эксперименте делали еще и МРТ, и выявили, что люди, которые меньше спали, у них наблюдалась деактивация, ну, то есть снижение активации зон, которые связывают вот эти с так называемым социальным сознанием, ну, то есть зоны, которые активируются, когда мы взаимодействуем с кем-то. То есть это было выявлено и на поведенческом уровне, и на мозговом. А следующее исследование сделало такое, они называют это микролонгитюдный дизайн. Мне очень нравится такое название. Короче, они взяли испытуемых и попросили их в течение 4 дней вести дневник сна, ну, типа там, хорошо ли я спал, типа, когда лег, когда встал, качество сна и так далее. И тоже просили заполнять вот эти вот опросники каждый раз. И выявили, что в, грубо говоря, внутри одного человека, то есть по ответам одного человека, это тоже связанные показатели, то есть если человек один спал меньше, то он склонен меньше помогать другим, а если этот человек выспался нормально, то он больше склонен помогать другим. И третье исследование мне вообще очень понравилось. Они попытались исследовать вот эту же связь на таком более масштабном уровне. Для этого они сделали следующее. Исследование проводилось в Штатах, и там тоже есть в какой-то момент вот это переключение с, грубо говоря, зимнего времени на летнее, точнее, наоборот, с летнего на зимнее. И вот в этот момент там есть какой-то один день, когда мы все спим на один час меньше. И они проанализировали данные от, сейчас скажу, 3 миллиона зарегистрированных пожертвований на благотворительность вот как раз в этот день, период там с 2001 по 2016 год, то есть ну, достаточно большой объем данных. И тоже выявили, что именно вот в эту дату есть такой... Я пытаюсь сейчас изобразить график, да, чтобы видеть, но, в общем-то, есть такое приседание по уровню сделанных пожертвований. Таким образом, авторы доказали вот эту вот связь между сном, количеством, качеством, желание помогать других на 3 уровнях между людьми, внутри одного человека на протяжении нескольких дней и вот такой вот на популяционном уровне. Они там, конечно, делают какие-то практические советы про то, что вот давайте там, не знаю, люди, которые принимают решения, будут хорошо спать и все такое, но понятные все выводы, и мне кажется, это все важно, но вот да, мне в первую очередь понравилось вот это вот сравнение какого-то обычного достаточно нейронаучного исследования, там, с МРТ, с опросниками, ну, это какая-то банальная штука, с вот таким вот социологическим подходом.
Прекрасно. Это очень интересное сочетание, как сон влияет на какие-то параметры, которые, казалось бы, может быть, даже с ним не соотносятся. И да, и я напомню, что у нас, как и про ковид, так и про сон у нас был отдельный выпуск, очень интенсивный и насыщенный. Тоже рекомендую его послушать.
Кстати, самый популярный у нас.
Да, да, да. Я недавно как раз тоже смотрела статистику и порадовалась. Так получилось, что, не сговариваясь с Настей, я тоже выделила для себя статью, которая связана со сном, которая была опубликована тоже в 2022 году. Значит, здесь сон изучался в традиционных аспектах, а именно в аспектах сенсорной обработки. Известно, что во время сна сенсорные стимулы, такие как звук, тактильные стимулы, может быть, визуальные стимулы, хотя тут с этим сложнее, потому что мы спим с закрытыми глазами, но тем не менее, не вызывают поведенческий ответ или их сознательное восприятие, только если это не ор будильника на всю квартиру. И в исследовании все-таки решили вернуться к этой теме и предъявляли аудиторные стимулы, представленные щелчками, словами или музыкой, во время бодрствования и во время сна. Предъявляли их пациентам с эпилепсией, делая инвазивные записи. Пациентам с эпилепсией, потому что это, по сути, те пациенты, которым и так необходима неинвазивная запись. Поместив им на кору инвазивные электроды, можно как бы убивать 2 зайцев и проводить какие-то дополнительные исследования с их согласия. Инвазивные записи примечательны тем, что в отличие от ЭЭГ и МЭК, они, конечно же, отличаются лучшим соотношением сигнал-шум. Они, скорее всего, с меньшей вероятностью будут зашумлены теми шумами, которые мы видим на неинвазивных записях. И, что достаточно важно, мы можем регистрировать высокочастотные ответы. В ряде случаев мы можем даже какую-то суммарную активность разрядов нейронов регистрировать, что недоступно для неинвазивных записей. И вот именно в этом исследовании было обнаружено, что аудиторные стимулы вызывали устойчивые и избирательные спайки в гамма-диапазоне от 80 до 200 Гц в височных областях на всех стадиях сна. Это вполне логично, потому что в височных областях у нас находятся структуры, отвечающие за обработку звуков. То есть это не был какой-то артефакт, это именно кортикальный ответ на звуки. А низкочастотные паттерны в диапазоне от 10 до 30 Гц модулировались только в состоянии бодрствования. А во сне эта модуляция уходила. И что это может значить? Значит, авторы предположили, что низкочастотная активация отражает, так сказать, нейрональный фидбэк от высших центров мозга, которые участвуют в более высокоуровневой обработке прослушиваемых звуков, и в том числе их осознания. Во сне это не происходит. И тем не менее, до конца сенсорная обработка не отключается, раз у нас сохраняется некий высокочастотный ответ на звуковые стимулы. И тут можно поспекулировать, что если, скажем так, этот высокочастотный ответ преодолевает некоторый порог, то этот порог уже порождает вот эту вот фидбэк-луп, сейчас эту петлю обратной связи от высших центров и вызывает уже наше осознание, пробуждение и так далее. Но, конечно же, это потребует дальнейших исследований. Тем не менее, вот то, что было обнаружено, достаточно, скажем так, с одной стороны, это можно было бы предположить, потому что очевидно, что вот сенсорная обработка, скорее всего, до конца она не до конца подавляется, но, может быть, как-то вот эти результаты могут дополнить висцеральную теорию сна, о которой мы говорили в выпуске про сон, где предполагается, что мозг во сне переключается на обработку с внутренних органов.
Теперь поговорим о мышах. Следующая статья посвящена серотонину, страху, а точнее отсутствию страха. Такой вот заголовок, я бы сказала. В общем, серотонин — это очередной нейромодулятор, нейромедиатор, который вовлечен в том числе в тревожные расстройства, тревожно-фобические, в ПТСР, то, что называется посттравматическое расстройство. И серотонин — это такое вездесущее вещество, влияющее очень на много всего, и у него есть много разных рецепторов. И вот в данной статье изучали один вид рецепторов серотонина. То есть это нужно иметь в виду, конечно, не надо думать, что это про весь серотонин, это только про один вид его рецепторов, который называется серотонинергический рецептор 2C, не суть важно. В общем, данные статьи исследовали мышей, у которых вот этот рецептор отсутствует. То есть с помощью генетической инженерии можно выключить ген, который ответственен за формирование этого рецептора. Вот, собственно, это исследователи и сделали. И они сравнивали поведение двух групп мышей, вот, которые без рецептора, и мыши, с которыми ничего не делали. Задание, которое эти две группы выполняли, было следующее. Это так называемый рефлекс на угашение страха, как так, наверное, на русском называется. В общем, сначала мышей обучали бояться чего-то, в данном случае это был тон, и когда этот тон звучал, мышей чуть-чуть били током, ну, чуть-чуть трогали током. Короче, им было неприятно, но не то чтобы супер больно. Вот, а на следующий день этот звук включали просто уже, без всякого раздражителя. И мыши, у которых вот этого рецептора серотонина не было, они быстрее понимали, что бояться уже не надо. Таким образом, ученые связывают это как раз с переобучением после какой-то травмы, И, вероятно, вот этот вот рецептор, этот ген, который отвечает за этот рецептор, потенциальный такой цель для разработки терапии от посттравматического расстройства.
У меня тоже исследование про мышей, но началось все с людей. Тут такая более прикладная история, которая случайно уперлась в фундаментальную. В ситуациях, когда возникает травма спинного мозга, происходит нарушение путей от мозга и мозгового ствола, которые проецируются, собственно, в спинной мозг. Это приводит к параличу. И один из способов реабилитации — это использование электрической стимуляции спинного мозга в области поясничного отдела. В проведенном исследовании как раз-таки показали успешность применения этой электрической стимуляции для 9 пациентов, у которых был паралич. И заметили интересную вещь. Когда эти пациенты ходили, ну, естественно, с использованием вспомогающих конструкций, ходунков и так далее, нейрональная активность в спинном мозге в поясничном отделе понижалась. И тогда исследователи задумались о том, что, может быть, это снижение нейрональной активности связано с тем, что какая-то специфичная популяция нейронов включается в процесс ходьбы после травмы спинного мозга, что не требует как бы, активации нейронов именно спинного мозга, вот всех. То есть как будто бы происходит какое-то замещение, подумали они. Взяли грызунов и начали проводить на них эксперименты. То есть обеспечивали им спинную травму, травму спинного мозга, проводили реабилитацию и так далее. И обнаружилось, что группа нейронов, которые экспрессируют ген, который называется VSX2, активируется при реабилитации и стимуляции после повреждения спинного мозга, несмотря на то, что до травмы они не были необходимы, чтобы осуществлять ходьбу. То есть у них могла быть совершенно другая специализация. То есть обнаружили новый тип нейронов, который активизируется благодаря и в реабилитации, и в ее процессе, и сохраняется уже после того, как стимуляция прекращается и ходьба восстанавливается. И это открытие важно тем, что в дальнейшем можно будет напрямую воздействовать на эту группу нейронов, например, средствами оптогенетики и другими подходами в области уже молекулярной, тем самым обеспечивать восстановление после спинальных травм. Вот такая история про мышей и людей.
Отлично, обсудили исследования на людях, на мышах, а теперь можно поговорить о более паранормальных вещах. Ладно, нет, конечно, но сейчас мы поговорим... В общем, моя следующая статья, по крайней мере, будет говорить о убеждениях людей, о том, откуда берется сознание. Как-то так. В общем-то, в чем вообще дело? В психологии, в нейронауке, вот сколько все эти вещи существуют, столько и стоит вопрос о том, что больше влияет ген или среда, врожденная или приобретенная какая-то способность. И пока там ученые в этом разбираются, то, что они пишут в своих статьях, не особо влияет на убеждения людей, что почти все навыки, которыми мы обладаем, они приобретенные. Кстати, очень интересное объяснение, по крайней мере, мне оно нравится, это немножко в топ, это не совсем про эту статью, но тем не менее. Есть такая исследовательница, Айрис Берендт, она как раз изучает то, почему люди так думают, и, в общем, в ее исследованиях она приходит к выводу, что то, что связано с когнициями, типа там умение считать, умение, не знаю, понимать слова и так далее, людям кажется, что это как бы не связано с телом, и поэтому оно приобретается откуда-то извне, я тут махаю руками вокруг, ну, в общем-то, типа из среды. И то, что связано с эмоциями, это как будто бы то, что связано с телом, и поэтому какие-то вещи, типа, например, эмоциональных расстройств или склонности там как-то выражать свои эмоции, это скорее наследуемые вещи. Так вот, в статье, о которой я сейчас расскажу, там речь шла именно о таких когнитивных вещах, ну, в общем-то, о способностях что-то понимать. Что делали исследователи здесь? Они давали опросник, в котором в опроснике был персонаж, и, соответственно, об этом персонаже были даны некоторые утверждения. Например, Алекс смотрит, как кто-то берет какой-то объект и бросает его, и Алекс понимает, что объект сейчас упадет. И вот людям испытуемым было предложено ответить на следующий вопрос. Как вы думаете, когда Алекс это понимает, когда он получает это знание о том, что объект вот так вот сделает? И варианты ответа. Когда он, типа, новорожденный, ну, то есть сразу после рождения, в младенчестве, в детском возрасте, в предшкольном возрасте, в школьном возрасте и в подростковом возрасте. И вот так несколько ситуаций было описано. И, соответственно, на каждую ситуацию нужно было ответить, когда вот это знание у Алекса появляется. И, в общем-то, там практически во всех ситуациях ответы были, что не новорожденные дети это понимают, это вот именно приходит что-то с опытом. А фишка этого исследования была в следующем, что вот такой опросник был разработан для американцев на английском и, собственно, опробирован был в Америке. Они взяли и перевели его, и опробировали его в Японии. И там вместо Алекса был Хикару, но как бы ситуации были те же самые. И выяснилось, что нет особых различий между этими двумя культурами. Соответственно, мы можем предполагать, то есть там тоже, вот в Японии тоже практически все вот эти вот утверждения считаются как приобретенными после, причем там в основном это уже даже вот в детском возрасте, не в младенчестве, а там как бы после двух лет, после года двух лет. Ну, короче, уже более-менее, когда действительно опыт у ребенка есть. И вот это ощущение, ну, суждение о том, что мы в основном учимся, приобретая какой-то опыт, распространен для всех культур. А при этом надо показать, что на самом-то деле исследования показывают очень много, что очень много разных способностей, характерных для младенцев, как только они рождаются. То есть, например, младенцы могут определять, что какие-то вещи равны между собой. То есть, например, 4 звука и 4 вспышки они могут определить как типа одинаковые. Соответственно, у них есть представление об одинаковости. Это достаточно сложный концепт. Хотя люди думают, что это какая-то вещь, которую мы учим. Ну и там много таких примеров. Вот как раз Айрис Беррент, о которой я до этого говорила, она исследует такие вещи. Вот это вот расхождение между тем, что на самом деле находится в исследованиях, и тем, как люди, ну, интуитивно это понимают. Вот. Ну и, в общем-то, выяснилось, что вот этим вот искажением о том, что все мы с опытом приобретаем, подвержены люди во всех культурах. Такое вот исследование.
Продолжая традицию референсов к уже имеющимся выпускам, я напомню, что у нас был подкаст про межкультурные различия, один из наших первых подкастов. Мы там еще очень лиричные, так что рекомендую послушать. Я перемещусь еще на более высокий абстрактный уровень. Вот Настя говорила о когнициях. Я поговорю о том, оправдываются ли на нейробиологическом уровне убеждения некоторых людей о смерти. Наверняка многие слышали об этом исследовании, потому что оно широко освещалось в СМИ. Суть заключалась в том, что впервые по-нормальному записали ЭЭГ у человека во время смерти. Значит, записали ЭЭГ 87-летнего пациента, у которого случилась остановка сердца в результате гематомы между оболочками мозга. И посмотрели, что происходит в мозге до и после остановки сердца. И основной результат — это то, что наблюдались всевозможные изменения в разных частотных диапазонах. Я немножко сделаю лирическое отступление и поговорю о ритмах в мозге. Как вообще порождаются волны, которые мы регистрируем в электроэнцефалографии? Это результат нейрональных осцилляций, порождаемых либо колебаниями потенциалов мембран или спайками, потенциалами действия. Если имеется синхронизированная активность большого числа нейронов, то можно наблюдать крупномасштабные колебания, которые и ловятся сенсорами ЭЭГ. И самая выраженная нейрональная осцилляция, которую можно увидеть невооруженным глазом, это так называемый альфа-ритм. Особенно сильно он проявляется в состоянии закрытых глаз. И каждый ритм, в принципе, соответствует ряду функций. Например, мю-ритм по диапазону он схож с альфой, но локализуется в другом месте, подавляется при совершении движения. Дельта-ритм в диапазоне до 4 Гц сильно проявляется во время глубокого сна. Тета-ритм в диапазоне от 4 до 8 Гц может быть связан с переходом от бодрствования ко сну и также отвечает за процессы памяти, за эмоциональную обработку и так далее. Бета-ритм, еще более высокий ритм, там от 13 до 30 Гц в низкой своей части, может быть связан с концентрацией внимания. И также бета-ритм сопровождается в ряде случаев сокращением мышц. И, наконец, есть такой гамма-ритм от 30 до 40 Гц и выше, к которому многие электрофизиологи относятся скептически, потому что он жутко подвержен. Вот Настя показывает сердце, что демонстрирует ее принадлежность к другому флангу электрофизиологов.
Я люблю гамма-ритм.
Да, ну да, он такой загадочный, скажем так. Просто он достаточно чувствителен к артефактам. Пор ведутся баталии относительно того, как вот из него вычленить реальную физиологию. Но, тем не менее, в ряде случаев было показано, что он отвечает за рабочую память, высокоуровневый контроль внимания и вообще достаточно интересный маркер. И вот именно он и выстрелил на самом деле в этой статье. Что вообще происходило? Какие landmarks, так сказать, выделялись в процессе умирания, относительно которых можно было бы посмотреть на изменения? Можно, по сути, выделить две таких точки. Это снижение нейрональной активности в обоих полушариях в целом, то есть, так сказать, заглушение мозговой активности в целом, и потом уже окончательная остановка сердца. И было обнаружено, что в целом наблюдались изменения во всех диапазонах частот, но самый примечательный результат заключался в том, что гамма-ритм увеличился после снижения нейрональной активности в обоих полушариях, а уже после остановки сердца он резко снизился. И также после остановки сердца наблюдалось снижение связности, то есть скоррелированности низкочастотной активности мозга, а связность высокочастотной активности мозга оставалась неизменной или слегка увеличивалась. И также наблюдалась отдельная интересная история — это некоторые изменения связи альфа- и гамма-ритмов. Вообще, связь между ритмами — это тоже отдельный интересный маркер, то есть низкие ритмы могут модулировать как-то высокочастотные ритмы, и да, между ними могут наблюдаться некоторые связи. И вот именно связь между альфа- и гамма-ритмом является маркером так называемого memory recall, то есть извлечения информации из памяти. И можно поспекулировать, следуя за авторами, что вот такая модуляция когерентности между альфа- и гамма-активностью может быть индикатором того, что в народе называют пролетание жизни перед глазами в процессе смерти. И на самом деле люди, которые выходят из клинической смерти или рассказывают о предсмертных состояниях, они указывают на то, что действительно у них такие возникают яркие флешбеки с яркими воспоминаниями о каких-то моментах жизни и также сопровождаются ощущениями ухода в какой-то светлый тоннель и другими визуальными образами, галлюцинациями. То есть, несомненно, эти результаты не могут служить основой для глобальных выводов, потому что это только один кейс, а сам пациент страдал от множества осложнений, то есть у него было нейровоспаление, травмы, у него были приступы и так далее, и так далее. Но в целом эти результаты вполне соотносятся с тем, что уже наблюдали на модельных животных во время умирания. Какое может быть прикладное продолжение у этой истории, это, конечно, большой вопрос. Это может быть просто, скажем так, некоторым подтверждением тех убеждений, которые у нас есть о предсмертном опыте. И еще это может указывать на то, что, несомненно, ну, это и так очевидный вывод, что процесс умирания — это не выключение какой-то кнопки, это длительный процесс, и, может быть, в какой-то момент вот точка отсчета смерти, она куда-то сдвинется. Может быть, это будет не остановка сердца, а какой-то маркер из нейроактивности. Это еще предстоит выяснить.
Можно я немножко добавлю от себя, что вот мы начинали с каких-то таких сегодня исследований масштабных, лонгитюдных, что-то там еще на куча людей и так далее. А вот это пример, мне кажется, который иллюстрирует, что не все у нас строится на больших выборках, и иногда кейс-стади — это вообще тоже супер важно.
Да, да, однозначно. Тем более, когда речь идет о пациентах, каких-то очень специфичных состояниях, нам сложно набрать большую выборку, и огромное количество публикаций про пациентов могут ограничиваться одним, двумя, тремя людьми. И это, в принципе, нормально. Тем более, что можно накапливать данные такого количества с одного человека, который обеспечивает статистическую мощность и позволяет нам судить о том, что это не было что-то случайным. И как раз, на самом деле, я продолжу, перейду к другой статье, в которой тоже содержатся данные только одного пациента. И в данном случае тестировался подход в области нейроинтерфейсов. Пациент страдал от так называемого амиотрофического бокового склероза, аббревиатура на английском звучит как ALS. Среди проявлений этого заболевания является быстрая дегенерация моторных нейронов, что в итоге приводит к параличу и атрофии мышц. Пациент не может двигаться и общаться нормально, он как будто бы заперт внутри собственного тела, даже есть термин «locked in patients». Традиционно могут обеспечивать коммуникацию через движение глаз или какие-то остаточные мышечные сокращения, но даже с движениями глаз могут возникнуть проблемы. То есть и они могут перестать двигаться, могут перестать открываться и так далее. И вот у пациента из статьи как раз-таки возникли сложности с фиксацией взгляда, что не позволяло ему коммуницировать. Это, так сказать, боль пациентов. Но есть еще другая боль, методологическая. Ни разу не была реализована коммуникация вот пациентов с таким склерозом через непосредственно активацию нейронов. И это свершилось в рамках описываемого исследования. Пациенту имплантировали два массива из 64 микроэлектродов в моторную кору. Там записывались нейрональные спайки и преобразовывались звуки для тренировки по методу нейрообратной связи. То есть, если нейрональные спайки появлялись чаще, то тон звучащий повышался. Если частота спайков снижалась, то и тон становился ниже. И пациенту нужно было научиться говорить «да» или «нет» с помощью вот частоты своих спайков в моторной коре. То есть он как бы должен был тренироваться и настраивать вот как-то внутренне себя, чтобы у него частота спайков изменялась. В итоге надо было говорить «да» на нужную букву из алфавита, которая ему предъявлялся. Высокий тон относился к ответу «да», а низкий к ответу «нет». То есть ему предъявляют буквы, и вот он хочет, допустим, напечатать, так сказать, в своем уме букву «би», и вот возникает «би», ему нужно срочно повысить частоту своих спайков, чтобы прозвучало «да» с его стороны. И вот именно через собственную мозговую активность пациент научился делать этот выбор, и сама тренировка заняла 12 дней. Почему сделали такой нетривиальный ход? Вообще, вот это странно, на самом деле, предъявлять звуки, которые репрезентируют активность твоих собственных нейронов, чтобы ты что-то выбирал. Это настолько, ну, нелинейное решение. Но получилось так, что исходно планировали использовать стратегию моторного воображения и просить пациента, например, представлять движение глазами, рукой или ногой, и эти представления уже мэпить на выбор буквы из алфавита. То есть это гораздо легче реализуется, чем вот такая нейрообратная связь, которую я описала. И это достаточно стандартная такая парадигма, но не получалось на основе этого воображения выявить нормальный сигнал в моторной коре. И поэтому решили использовать парадигму нейрофидбэка со звуками. Несомненно, сам подход оказался медленным. В первые дни на выбор одной буквы могла уходить минута. Ну и в целом надо понимать, что в области нейроинтерфейсов спейлеры, так называемые, это вот как раз таки системы, которые позволяют на основе мозговой активности выбирать букву для коммуникации у тех пациентов, которые не могут это осуществлять. Так вот, спейлеры, они работают очень медленно. То есть это не печатание на компьютере и так далее. И в целом каждый день пациента должен был начинаться с нейрофидбэчной тренировки. Но для пациента, естественно, который месяцами не мог коммуницировать, это прорыв, и он упорно использовал этот интерфейс для коммуникации. И впоследствии через него он набрал сообщение, например, о благодарности команде ученых, а также написал некоторые инструкции по уходу за собой. И в какой-то момент пациент смог сообщить, что он коммуницирует через эту систему без особого напряга. Хотя, конечно, сама разработка в зачаточном состоянии, и нужно проделать много работы для улучшения качества сигнала и возможности использовать эту систему на дому членами семьи пациентов без привлечения дополнительной помощи. Вот. То есть это действительно в области нейроинтерфейсов очень хороший результат, вот, который, с одной стороны, соответствует особенностям конкретного пациента, у которого моторное воображение не сработало и так далее, а с другой стороны, позволит уже дальше развивать эту область.
Так, теперь же немножко пришло время поговорить про то, что мы сделали в этом году, потому что мы так-то тоже чуть-чуть ученые. В общем-то, я хотела рассказать про статью, которая у нас вышла, на самом деле, в начале года еще. Это не экспериментальная статья, это обзорная статья, но такая, она немножко задающая направление, в том числе и моего исследования. В целом, мне кажется, мы прикольную вещь там предложили. Я, как я уже, наверное, упоминала, исследую механизмы возникновения симптомов аутизма. И известно, что у детей с аутизмом нарушена чувствительность. То есть они немножко по-другому, например, реагируют на звуки. Кому-то звуки кажутся слишком громкими, как будто кому-то, наоборот, слишком тихими. И, в общем-то, у детей с аутизмом как раз вот этот спектр изменений чувствительности представлен во всей красе. Главная, как бы, фишка в том, что дети с аутизмом, с расстройством аутического спектра, отличаются по чувствительности от у детей без этого состояния. Мы в нашей работе предложили следующий подход для исследования вот этой вот закономерности. Мы предложили посмотреть на генетические заболевания, при которых тоже появляется аутизм, вот как раз в контексте того, какое нарушение чувствительности есть в этих заболеваниях. Моногенные заболевания, вот эти генетические заболевания, они... Что это вообще такое? Это синдром, при котором известен, какой ген нарушен. Например, синдром Моретта, нарушен ген MECP2. Из-за этого мы как бы примерно представляем вот этот физиологический путь, который приводит к симптоматике. И когда мы смотрим на разные симптомы, мы видим, что они тоже, в общем-то, разделяются на те, которые как будто более склонны к гиперчувствительности. Это, например, синдром, по-русски это называется синдром гибкой, хрупкой X-хромосомы. А какие-то симптомы, они ближе к такой гипочувствительности, то есть сниженной чувствительности, например, синдром Феллон-Макдермита. Поэтому вот исследование, которое я от себя хочу представить, это как раз такое, как будто бы... Ну, я, да, наверное, можно сказать, что это новый подход к рассмотрению вот проблем чувствительности не в целом, вот в когорте людей с расстройством аутического спектра, а в более прицельно вот в таких моногенных заболеваниях, потому что мы там действительно можем сказать, ну, по крайней мере, предположить физиологическую причину того, почему чувствительность изменена так, а не иначе. Вот такое вот исследование хотела рассказать.
О, ну, вообще здорово.
Да, мне кажется, я уже миллион раз...
Надо будет мне... Нет, я на самом деле когда-то читала твой обзор, когда он вышел. Я тоже расскажу о своем детище, вернее, о нашем коллективном детище, который мы выпустили в свет на базе Высшей школы экономики. У нас в Высшей школе экономики на базе Центра биоэлектрических интерфейсов есть одна рутина, которая продолжается уже долгие годы. Мы сотрудничаем с рядом клиник, и в эти клиники поступают пациенты с эпилепсией. Этим пациентам проводят операцию по удалению эпилептогенного очага, то есть той зоны, которая порождает эпилептические приступы. К этой операции необходимо прибегать примерно в 1/3 случаев эпилепсии, поскольку 1/3 пациентов не воспринимает фармакологические интервенции, так что хирургическое вмешательство для них иногда единственный путь. У пациентов с эпилепсией есть такая особенность. Дело в том, что между приступами у них можно наблюдать так называемые интерректальные спайки. Это острые разряды, которые видны на ЭЭГ или МЭК невооруженным глазом. Это такие пики с волной. И если обнаружить эти пики и понять, из какой области они исходят, то эта область, скорее всего, будет совпадать с той областью, в которой возникает приступ. Поэтому детекция интерректальных спайков является важным этапом так называемого предоперационного картирования и широко используется. Золотым стандартом, конечно же, является обнаружение спайков на основе инвазивных записей. И как бы официальные гайдлайны предполагают, что действительно пациентам вживляют инвазивные электроды в области интереса и смотрят, есть ли там спайки. И также другая практика стандартная — это проводить суточное мониторирование ЭЭГ, но там очень часто совсем немного каналов, что не позволяет с достаточным пространственным разрешением обнаруживать вот эти вот спайки. Наконец, возвращаясь к инвазивным записям, поскольку это ограниченное число электродов, то такие подходы обладают так называемым туннельным видением, то есть мы не можем заполнить весь мозг электродами, мы можем с большой вероятностью пропустить какую-то область интереса, где тоже есть спайки. Поэтому имеет смысл использовать для таких целей МЭК, где очень много каналов, где хорошее пространственное разрешение, и отсматривать эти записи. В нашей лаборатории мы используем автоматизированный или полуавтоматизированный подход к анализу таких данных. Есть вообще исследования, которые показывают, что если одному и тому же хирургу или клиницисту дать данные ЭЭГ со спайками, то он в разное время может отметить разные латентности, то есть временные метки этих спайков.
Если поспал плохо,
ну, например. Ну да, да. То есть просто сходимость даже внутри одного эксперта по детекции спайков может быть достаточно низкой. Что уж говорить о сходимости нескольких экспертов. Ну, то есть можно пропускать спайки, можно их детектировать с ошибкой. Поэтому, естественно, неплохо иметь какой-то вспомогательный инструмент, в котором есть четкие критерии обнаружения спайков. И, собственно, его использовать как некоторую систему рекомендаций. Поскольку, естественно, к таким автоматизированным подходам все еще нет полного доверия, это нормально. Вот. Но, тем не менее, и существует много подходов для детекции спайков. Я не буду их сейчас все перечислять, потому что это скорее такая дата-сайентистская, сайентистская и математическая история. Тут нужно рисовать много графиков и много уравнений. Но вот мы разработали алгоритм, который позволяет быстро детектировать эти спайки и при этом имитирует, скажем так, зрительный поиск, который мог бы осуществлять врач. То есть мы как бы операционализируем интерректальный спайк через два сегмента и параболу. И, в общем, мы вот эту модель как бы подгоняем к нашим данным и получаем некоторый набор коэффициентов. А потом к этому набору коэффициентов применяем логические предикаты, которые, например, говорят, что у спайка пик должен смотреть вниз, парабола должна смотреть вверх, там пик должен быть в n-ное количество раз больше, чем парабола, и так далее, и так далее. И это количество этих предикатов может быть бесконечным. То есть врач сам, в принципе, может настраивать какие-то критерии, которые вот, представляют для него интерес. И потом уже вот найденные спайки мы локализуем в пространстве МРТ. И все это отдаем хирургам в качестве некоторого вспомогательного результата. И вот статья, собственно, была чисто методологическая, и мы показали на симуляциях, что наш метод, он превосходит другие методы, когда у нас в данных присутствует большое количество высокоамплитудных артефактов, которые напоминают спайки, но спайками не являются. И это достаточно хорошо, потому что в данных действительно присутствуют такие артефакты. Вот. Ну и как бы вот эта статья выпустила этот метод в свет. Естественно, мы дальше его продолжаем развивать, и на основе вот того пайплайна, который мы изложили в статье, мы сейчас, скажем так, оптимизируем некоторый тулбокс, который смогут уже руками использовать врачи. То есть это такая чисто прикладная история, но тем не менее греет душу.
Не, ну да, супер важно и понятно практическое применение, мне кажется, супер. Я, честно говоря, не читала статью, но я прочитаю обязательно, мне все очень понравилось.
Хорошо.
Кстати, у нас есть выпуск про моделирование мозга. Это часть связана с тем, что Даша только что рассказывала. Вообще, удивительным образом у нас очень много выпусков в этом году накопилось. Я прям даже рада этому. Ну, не даже, а в плане...
Ну да, тут сложно не радоваться. Мы действительно охватили очень много тем. Но не меньше тем остается у нас впереди.
Да, да. В общем-то, завершая этот выпуск и завершая этот год, ну, хочется что-то сказать, но, честно говоря, про новогоднее настроение, какие-то пожелания на будущий год сложно, мне кажется, говорить в этом 2022 году.
Да, я солидарна с тобой.
Но я, например, тебе хочу сказать, что вот этот подкаст, который мы делали с Дашей, отчасти мне помог как-то, ну, грубо говоря, вернуться в колею рабочую, потому что понятное дело, что 24 февраля нас всех выбило из, ну, я не знаю, из всего. И у меня очень долго были какие-то сомнения, рефлексии по поводу того, вообще зачем наукой заниматься, когда в мире такое, в чем вообще смысл делать какие-то фундаментальные исследования, чё, зачем это вообще, кому это надо. Но вот отчасти, там, например, какие-то исследования, которые мы сегодня рассказывали, например, Дашин, этот вот случай про человека, у которого не было совершенно никакой возможности никак общаться, и вот ученые там что-то поделали и дали эту ему возможность, меня, конечно, возвращает к мысли, что важно как-то держаться вот этого курса ценности получения знаний и использования их в практике, чтобы помогать людям. Это все не менее важно, чем до 24 февраля, несмотря ни на что. Поэтому, если уж говорить о каких-то пожеланиях, то, мне кажется, важно держать своих ценностей, и если ваши ценности — это тоже какое-то там понимание мира, то удачи вам с этим, и пусть мир немножко показался не таким, каким мы, возможно, думали до этого.
На самом деле ты выразила то, что я хотела бы выразить, поэтому какие-то долгие дополнительные слова здесь были бы излишни. И да, на самом деле наш подкаст и для меня стал тем, что как-то задавало смысл моей деятельности вообще в текущих условиях. Так или иначе, несмотря на все то, что происходит, наука, как, ну, несмотря на то, что в какие-то моменты она оказывается слишком абстрактной, в какие-то моменты она кажется слишком незаземленной, все-таки она содержит в себе стержень того хорошего, что позволяет как-то быть. Вот. Поэтому, в общем, я присоединяюсь к твоим пожеланиям, и спасибо вообще, что ты так все это выразила.
Спасибо тебе, Даша. Спасибо нашим слушателям, которые слушали в этом году, тоже, видимо, придерживаясь ценностей науки. Увидимся в следующем году. Подписывайтесь на наши всякие соцсети и так далее.
Да, и список статей мы приложим в описании выпуска.
Всем пока, увидимся в следующем году.
Всем пока.